В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Исчезнувшие елбасы. Что происходит в Казахстане сегодня и чего ждать завтра?» В рубрике «Гость недели» рассказывает Алексей Малашенко. Провожаем 2021-й. Как прошел год в Ахалгорском районе и какие виды в этом году открывались из Тбилиси на Россию? Свидетельские показания, новые подробности о драке в ачимчирском ресторане «Гаруда». Все это и многое другое сегодня в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение без предупреждения. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать.
Президент Казахстана также отметил, что только на Алматы напало более 20 тысяч бандитов.
Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях. Слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость.
Кроме того, по словам Токаева, подстрекательскую роль в стране сыграли правозащитники и, цитата, так называемые «свободные средства массовой информации, зарубежные деятели».
Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят. Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности. Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане.
Справиться с кризисом и последствиями беспорядков помогут войска стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности. Они будут выполнять функции прикрытия и обеспечения, заявил Токаев. Президент Казахстана также поблагодарил российского президента Владимира Путина, который, цитата, по-товарищески отреагировал на обращение о военной поддержке. Российские военные вместе с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова. Также сообщается, что под охрану взято Генеральное консульство России, расположенное в городе, и другие объекты. Коношенков утверждает, что военные миссии ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана поддерживают правопорядок в стране. Власти Казахстана перестали называть столицу страны Нур-Султаном в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на журналистку Гульнару Багжанову. По ее словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нур-Султан Назарбаев и члены его семьи покинули страну. Правительство Германии призывает все стороны конфликта к сдержанности и благоразумию на фоне массовых протестов в Казахстане. К прекращению насилия в Казахстане призвали также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон, встречавшиеся в Париже в связи с началом председательства Франции в Совете Европейского Союза. Заявив, что она с беспокойством следит за обострением ситуации в центральноазиатской стране, глава Еврокомиссии обратилась к участникам конфликта с призывом прекратить насилие и заверила, что, цитата, «ЕС готов помочь там, где это возможно. Права и безопасность жителей Казахстана должны быть защищены», подчеркнула фон дер Ляйен.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины, планируя прямые переговоры с США, заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриян. Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз. Он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев, сказал Ле Дриян в эфире одного из французских каналов. Он предупредил, что возможные действия России в Украине в любом случае приведут к серьезным стратегическим последствиям, одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу «Северный поток-2».
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси прошла акция в поддержку участников протеста в Казахстане. Несколько десятков человек держали в руках флаги Казахстана и лозунги «Путин, руки прочь от Казахстана», «Русской армии нет места в Казахстане». Тем временем в самом Казахстане противостояние продолжается. Прибывают воинские подразделения стран-членов ОДКБ. С жестким заявлением обратился к стране президент Касым Жомарт Токаев. Промежуточные итоги кризиса подводим с гостем недели, российским политологом Алексеем Малашенко.
Гость недели.
Такое ощущение, что одновременно происходит в Казахстане две вещи. С одной стороны, вроде бы народ начинает местами расходиться, какие-то полеты возобновляются. А с другой стороны, речь Токаева оставляет впечатление, что будто бы разоблачен заговор, но еще до конца с ним как будто бы не справились. Как бы мы могли назвать и определить ту стадию, в которой находится казахстанский кризис сейчас?
Это перекресток. Что будет дальше, мы не знаем. Ну, как минимум, потому что, во-первых, Казахстан – это не Белоруссия. Там несколько другое сознание. Оно более активное общественное сознание. А потом, ну, посмотрите, что такое Белоруссия. От Гомеля до Минска на такси, а от Уральска там, до китайской границы, до Усть-Каменогорска, Алматы, там надо лететь. И если тут в одном месте будет тихо на западе, а на востоке, я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет на юге. Если бы эти акции были как-то скоординированы, там некий X, который является неформальным лидером всего этого дела, он дает отмашку. Ребят, хватит. Но нет такого лидера. Поэтому я думаю, что все это каким-то образом будет продолжаться. И потом я думаю, что вот эта публика, которая выходила на улицы, ну, не 20 тысяч бандитов, она запомнит вот эту ситуацию. Она отложится в сознании. И после того, что сейчас было, если не будет последствий каких-то быстрых улучшений, повторы возможны. И опять же, мы не знаем, где это будет начать. Это вот, видимо, сейчас самое главное. Почему так тихо стало? Ну, во-первых, все-таки это движение не организовано. Во-вторых, такая пошел на уступки сразу. И кроме того, в Алма-Ате там могут устать от всего этого. Но действительно есть самародерство, как и везде.
Вот про 20 тысяч бандитов. Мы можем примерно определить, где, как и какие мотивы двигали людьми? Как и когда это перешло в мародерство? Это мародерство, как предлагают конспирологи, организованное и часть закона.
Это организовано простыми казахскими людьми. Потому что сам, когда полиция, в общем, не способна справиться, когда кидаются гранаты, когда стреляют, бегают толпы, а почему бы и не пограбить? Сам 20 тысяч какое-то сакраментальное число, но наверняка были тысячи и грабежи, и нападения. Это совершенно нормально для вот такой ситуации. Вот этой революции там, или восстанием, как хотите, всегда будут пользоваться какие-то жулики. А кто их прижмет? А вот смотрите, как хорошо. ОДКБ пришло и сразу стало потише. В общем, это достаточно, я бы сказал, удобно.
То есть вы не сторонник той теории того заговора, в соответствии с которым якобы после смещения правительства и руководства КНБ вдруг странным образом появились эти ребята. То есть это все-таки, вы считаете, стихийное мероприятие, а не назарбаевский ответ? Как многие полагают.
Я думаю, что это стихийное, но вот этой стихийностью, конечно, сам Токаев воспользовался, и, наверное, не только он. Потому что, как правильно говорил в самом начале товарищ Токаев, его оппонент, это не профессионализм в экономике, это тяжелейшее экономическую ситуацию. И потом, понимаешь, какая вещь? Вот тут такой психологический момент. Вот мы говорим «Центральная Азия». И в Центральной Азии, между прочим, в Казахстане это самое лучшее положение. А у меня такое ощущение, что казахи себя уже с Центральной Азией не сравнивают. Вот чисто психологически. Это некое другое государство. Ну какое хочешь. Евразийское, полуевропейское, великое, большое. Но это не Таджикистан. Это не какой-то там Киргизстан. Это же сам Казахстан, с которым и китайцы считаются, и Россия считает там своим главным союзником. Да и вообще мы, казахи, сам хотим жить, как минимум, где-то в полуевропе. Они не такие терпеливые, как, допустим, в Узбекистане. Да и вообще, если мы чуть-чуть пошире посмотрим, вот сейчас восстание, бунт, бегают, а в Киргизии было 3 революции, а в Таджикистане была гражданская война. Это повсюду конфликты. Это не продолжение распада Советского Союза. Это продолжение распада постсоветского пространства, даже не распада, а процессов каких-то, которые там происходят. И когда мне говорят, вот там какие-то планы у Кремля восстановить Советский Союз, я не думаю, чтобы там люди так всерьез думали. Особое отношение, имеют право.
Вот, даже не вот ОДКБ, а сам Динорж с ОДКБ, вся эта комбинация с ОДКБ. У Назарбаева была определенная модель какой-то дистанцирования от Москвы. Насколько такаевское мероприятие с приглашением ОДКБ меняет всю эту конструкцию и меняет всю эту модель?
А вот тут по поводу приглашения, не то чтобы какая-то полуконспирология, но тут есть два момента. Во-первых, Такаев действительно почувствовал слабость. И, видимо, тут еще было какое-то психологическое давление от этой ситуации, которая была особенно в Алматы. И он вдруг увидел, что войск-то у него нету, силы-то у него действительно может не хватить.
А куда они здесь?
По-моему, их там не так много было. Там же были переходы на сторону там этих повстанцев, или как их называют. Да и не хотят люди связываться сам тогда, когда сами плохо живут. Он выходит, сам протестует, а я живу почти так же. Ну что ж, сам я с ним буду драться, что ли? Это вот тот самый кризис государственной власти. Как ее защищать? Кто ее будет защищать? И он испугался, и он правильно испугался. Это первое. А второе, я допускаю, что он сам обратился к Путину. Но есть, может быть, и другой вариант. А Путин посоветовал ему обратиться. Потому что если на секунду представить, что Казахстанов в Назарбаевск больше нет, то где евразийский проект, где вообще вот все вот эти разговоры об интеграции и всего прочего. Ведь на сегодняшний день Казахстан – это ключевой союз. Не будет Казахстана, ну и где евразийские проекты? А где, между прочим, будет сама УДКБ? Поэтому я думаю, что очень боялись в Москве, что что-то изменится. Пусть уж у нас будут какие-то непростые отношения с Казахстаном, но понятные и внятные. А уж поскольку мы президента, в общем-то, спасаем, то он за это должен, нас глубоко благодарить. Это не значит, что он должен нам прислать сам Крым частью России. Нет. Но с пониманием относиться к российской политике, признавая ее особую роль, ну и далее по тексту. И потом, простите, такой, может быть, это и глупо покажется, но это ведь все-таки российские войска, а не китайские. Сам сохранили стабильность-то и спасли президента. Так что в первую очередь нужно кивнуть, поклониться с благодарностью не на восток, а сюда, на запад.
А это поможет какой-то новой легитимности такая? Потому что ведь в Казахстане, это все-таки, как вы сами сказали, это не Белоруссия, даже не Белоруссия. То есть даже Белоруссия не очень однозначно, восприняли бы приход российских войск. А уж в Казахстане вообще достаточно сложный вопрос. А как соотнесется будущая легитимность Такаева с тем, что, в общем, он себя повел отчасти как картину против?
Если бы я был бы советником Такаева, я бы посоветовал ему как можно быстрее вот эти русские войска оттуда вывести. Как только он почувствует силу, как только он увидит настоящую казахскую полицию и какие-то воинские части, которые готовы именно казахские, немедленно нам надо сам россиян выводить, потому что чем больше они будут, тем больше повода для протеста, для антирусских настроений, даже для провокации. Очень модное ныне словечко. На секундочку, представьте себе, там, по-моему, 150 киргизов, да? А гипотетически, киргизы все-таки пришли, и вот они чего-то охраняют. Что бы они ни охраняли, хоть магазин, хоть чего-то ищут. На секундочку, представьте себе, казахские протесты против киргизских солдат. Это даже не армяне. С армянами наверняка договорятся. Тут попроще. А это что такое?
А если бы вы были советником немножко раньше, вы бы посоветовали обращаться?
Если бы я исходил только из собственного места, вот транзит закончился, я бы обратился, точно. Но если думать пошире, а к чему это может привести, тут ведь тоже нужно соображать. Да, это на сегодняшний день меня спасает, а на завтрашний день моя популярность будет падать. Меня спасли иностранные вооруженные силы. А у нас сам то проблемы с русским языком, то еще что-то. Нужно проводить такие реформы, чтобы черная икра была послезавтра на столах. Это можно как-то компенсировать, но это надо уметь. Что-то я не помню, чтобы на постсоветском пространстве были великие экономисты, такие, которые бы могли. Так что вот такая парадоксальная сам ситуация. Себя спасая, он роняет свой авторитет.
То есть очень много говорится о транзите, очень много говорится об отношениях между Токаевым и Назарбаевым. Но ведь при Назарбаеве все то же самое было и в 2011 году, и в 2016 году. То есть при Назарбаеве все это тоже могло произойти.
Количество перешло в качество. 30 лет сидит человек, и, кстати говоря, очень удачно сидел поначалу. Но давайте признаем, это потом все пошло, и не могло не пойти коррупция, ну, со мной и так далее, и так далее. Скажем, ухудшение, предположим, оно проходило, ну, какое-то условное, давайте время, ну, последние 15 лет из его 30. Терпели, вот это, и дотерпелись. И потом, непонятная ситуация, так кто же нами правит, ребята, тот или этот? Жаловаться-то кому? Обвинять-то кого? Поэтому это совершенно естественно. Сам 30 лет сидит, ну надоело. И то, что уже один памятник сам поломали, абсолютно логично. И то, что за это пока никого не наказали, во всяком случае, я не слышал. И что любопытно, может быть, тоже это выглядит сам несколько комично, я был в Астане как раз, когда переименовали в Нур-Султан. Ну, все были недовольны. И было ощущение, что вот это тот порог, который напрасно он переступил. Вот не надо было, потому что это уже носило характер издевательства какого-то. Это никто не принимал. Потерял чувство меры, потерял чувство ответственности, даже потерял чувство самосохранения. Ну, нельзя этого было делать. И не исключаю, что вот тот такой маленький толчок, вот сам когда переименовали и там говорили, в Нур-Султане идет дождь и снег. Ну, что это за бред? Вот оттуда все.
Это будет пятое переименование.
Акмолинск, Целиноград, Акмала, Астана, да, пятый.
Вот это, кстати, хороший вопрос. А как теперь его надо называть? Если мы исходим из парадигмы эстетизации советского, надо возвращать его в Целиноград. Или все-таки Астана, как для ожидания нового правительства?
Я думаю, сам вернут Астану. И это будет очень популярно. Это будет такой шаг для Токаева. Он наверняка это уже обдумывает, но не может не обдумывать, потому что он не глупый человек. А если, Назарбаев уедет, вот сейчас идут материалы, то он в Москву уехал, то он лечиться уехал, то он в Дубай уехал там со всеми вещами. Предположим, какой-то будет стороны сам его шаг ухода такого плавного. Тут-то и переименовать сразу обратно. И, конечно, у Токаева будет. Он выиграет много очков.
Если мы не знаем, что будет дальше, но мы уже примерно можем представить, что это уже постназарбаевский Казахстан, и это действительно вроде бы как бы уже случилось. Такая будет менять? И может ли, и в состоянии ли он менять ту логику, на которой выстраивал свою модель Назарбаев?
Назарбаев был вождь. А это не вождь, это президент. В общем, он, первый среди равных. Масса людей, которые, в общем-то, с ним на «ты», так будем говорить. Никаких ни поклонов, ни возлияний, ни воздыханий. Да он даже сам чисто внешне как-то к этому не годится. Поэтому это договор, это консенсус, это дискуссия, это споры. Если он будет давить по-силовому, опять придется вводить ОДКБ. Я уж не говорю про оппозицию, та оппозиция, которая бегала по улицам, она ведь может и соорганизоваться. Сначала по регионам, потом еще что-то. Про исламский фактор я вообще не говорю. А вдруг идея протеста в религиозной форме сработала как... Она сработала везде. Я очень хорошо помню, как мне в Ташкенте и в Алма-Ате в начале 90-х говорили, мы не Египет, мы не Ближний Восток, у нас такого быть не может. Потом получили по полной программе там все. И эти, и Хизб-ут-Тахрир, и все прочее.
Но хорошо, это Казахстан.
Избави Бог, если это будет. Потому что я так иногда, поскольку исламом занимаюсь, у меня немножко больше акцент всегда на это. Пока нет. Но Казахстан-то раз. А Шымкент? Это не Уральск и не Караганда. А что там творит на Юго-Востоке, ближе к Китаю? Там постоянно что-то происходило раньше-то.
А внешнеполитическую модель он будет менять? А вот эту модель равного дистанцирования и аккуратной близости со всеми центрами силы?
Я думаю, что будет интрига любопытная, потому что если вот так, как сейчас мы говорим, и Токаев – это взвешенный человек, который сам готов к проведению реформ, им больше заинтересуются в Европе, в европейские страны, потому что первые попытки были еще в 90-е годы, там они жаловались на жуткую коррупцию, что невозможно, ну много чего жаловались, но хотели. Я думаю, что прекрасный момент, если начинаются реформы, а реформы, они с чего начинаются даже в Узбекистане? С какой-то экономической либерализации. И я думаю, что это привлечет внимание, тем более, что Казахстан, это богатая, большая страна с амбициями. Так что подумаю, что европейцы, особенно немцы, они обратят на Казахстан внимание, и это будет для Казахстана неплохо.
Гостем недели был Алексей Малашенко. Продолжаем подводить итоги года. Ахалгорский район перешел под контроль властей самопровозглашенной республики Южной Осетии еще в 2008 году, но его жители так и не стали частью югоостинского общества. 13 лет они живут как бы особняком от Цхинвали. Каким был 2021 для ахалгорцев, расскажет Мурат Гукимухов.
Ленингорский район вернулся под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году. За 13 прошедших с того времени лет местное население так и не ощутило себя полноправными гражданами. Поэтому не сопротивляется произволу властей, но лишь пытается приспособиться к новым реалиям и учится извлекать из них пользу. Поэтому здесь непомерный в сравнении с другими местами в республике уровень коррупции и прочих злоупотреблений власти, и в то же время самый низкий уровень гражданской активности. Не будет преувеличением сказать, что гражданское общество района – это один человек – Тамара Миракашвили. Она же единственный респондент для всех средств массовой информации, кто интересуется происходящим в районе. Прошедший 2021 год был в Ленингорском районе годом ожидания, когда, наконец, откроют границу с Грузией. 5 сентября исполнилось 2 года, как закрыт пункт пропуска Раздахан. Его закрыли в ответ на действия грузинских властей, выставивших полицейские посты на югостинской территории в районе сел Снелис и Синагур. С тех пор ленингорцы лишены возможности передвижения через границу, лишены возможности видеться со своими родными по ту сторону от шлагбаума. За эти 2 года те, кто смирился и больше не надеется на гуманные отношения со стороны действующей власти, выехали в Грузию. Те, кто остались, не теряют надежду. И в любом телодвижении власти высматривают приметы скорого открытия Раздахана. Так было и в этом году. Новости о приезде Бибилова на предновогоднюю встречу с местными жителями было достаточно, чтобы по району поползли слухи о скором открытии границы. На встречу в последних числах декабря люди пришли с единственной надеждой. Президент смилуется, и они, наконец, смогут обнять родных. Но президент оказался непреклонен, говорит участник встречи, гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Пришел, поздравил с наступающим Новым годом и сказал, задайте меня вопросы. Зал молчал. Все ждали, что кто будет первый, кто на место них выскажет и так далее. И потом он сам сказал, хорошо, я задам Анатолию Бибилову вопрос. Уважаемый Анатолий Ильич, откроется у нас дорога или нет? В зале начали смеяться, он сказал, что нет, не откроется. Я вам в предыдущий раз сказал, в каком случае откроется, когда грузинские власти уберут пост Снелиси. Люди молчали. Еще он сказал, меня говорили, передвыборная встреча, когда будет, ты ленингорцам обещай открытие дороги, чтобы проголосовали. Хотите, не проголосуйте меня. Я не буду обманывать. Дорога не откроется, если не уберут Снелиси пост. Он потом сказал, что вот если вы увидели, в каком месте это стоит, какой смысл у них было. Они же знали власть Грузии, что у нас будет какая-то ответная реакция. Почему они не подумали про вас?
Ответ на главный вопрос, который ленингорцы ждали целый год, они получили за 5 дней до его окончания. По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, со стороны Анатолия Ильича это переадресация ответственности. На протяжении 7 месяцев, перед тем, как грузины выставили свои посты, президента предупреждали о готовящемся вторжении, просили, требовали протянуть проволоку и выставить посты на западном участке границы, чтобы грузинские силовики не имели возможности зайти на территорию республики. Тогда президент проигнорировал и предупреждение членов парламентской комиссии по делимитации и демаркации границы, и сигналы от приграничных жителей. Теперь, говорит Давид Санакоев, нужно найти тех, кто, если не возьмет на себя, то хотя бы разделит ответственность за президентскую небрежность.
То есть он не сделал никаких шагов превентивных для того, чтобы не допустить выставления этого поста, и свою ответственность постарался переложить на них. Притом они вообще ни при чем в этом вопросе. Они вообще никак не относятся к этому и никак не виноваты в том, что кто-то халатно относится к своим обязанностям, сознательно или бессознательно. То есть он попытался на них переложить ответственность со своих плеч. Тут вот основной момент вот в этом. Он их сделал фактически заложниками. Типа, если они там снимут пост, тогда я открою границу. А какая взаимосвязь между ними? Они что, заставили их выставить пост там? Нет, это не их вина.
Как и 2 года назад, президент Бибилов предложил людям выход из затруднительного положения. Послушайте фрагмент его общения с ленингорцами.
Если там у вас есть там родственники, дети, там отцы, матеря, почему бы им не собраться и сказать, из-за вас мы не можем попасть к нашим родителям, детям, братьям, сестрам, потому что вы выставили незаконный пост. Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали, все хорошо, нормально сидит. Еще арестуют там.
Это заявление лишено логики. Президент говорит, что не откроет ленингорцам границу, пока их родственники не потребуют от властей Грузии убрать пост. И тут же объясняет собравшимся, почему их родственники не могут этого сделать, потому что боятся репрессий. Тогда что им делать? В качестве выхода из положения президент предложил ленингорцам уговорить своих родных переехать из Грузии в Южную Осетию и жить всем вместе. По мнению Анатолия Ильича, они должны согласиться, потому что в Южной Осетии выше, чем в Грузии, пенсии и зарплаты. По мнению Тамары Миракашвили, в ленингорском районе действительно за этот год многое изменилось к лучшему. Больные получили возможность выезжать на лечение в Грузию, из-за чего в районе резко упала смертность. Все, кто не имел югостинское гражданство, получили его в этом году без проблем и проволочек, говорит Тамара Миракашвили.
После того жизнь жителей улучшилась не знаю сколько раз. Все имеют паспорта и плюс сразу им назначили пенсии. Люди трудоустроены в нашем районе. Простой санитарка в больнице получает 20 тысяч рублей. Это где-то 900 лари. Это очень много. Такие зарплаты в Грузии с большим нагрузком врачи получают. Врачи у нас получают еще 3 или 4 раза больше.
И все-таки, считает Тамара Миракашвили, хорошая зарплата – это еще не вся жизнь. Они хотят общаться с родными и близкими. Люди связаны с культурным пространством, в котором они воспитывались и без которого им плохо, говорит Тамара Миракашвили.
Из-за разделенных семей, что одни жили в Церовани, другая часть семьи здесь, люди решили соединиться. И большая часть таких разделенных семей решили жить вместе уже в Церовани. Это имеет свои последствия. Опустились сёла. Вот одна школа в течение 2 лет после первой встречи с Бибиловым закрылась. И ещё в очереди несколько сельских школ на закрытие. У нас в районе, там, где живут грузиноязычное население, везде закрыли грузинские школы. А переучить детей на русском никому. Не было достаточно учителей, чтобы учить на русском, и желающих тоже не было. И они вынужденно переехали там, где могли получить на родном языке знания.
По словам Тамары, о том, как вымирает восточная часть района, можно судить по движению общественного транспорта. Раньше регулярно ходили автобусы из Сыногара в Ленингор. Люди приезжали в райцентр за покупками или на прием к врачу. Ездили в Ленингор и автобусы из сел, расположенных в 2 соседних ущельях. Теперь остался только один рейс – Ленингор-Цхинвал. По расписанию 2 раза в неделю, а по факту 1, говорит Тамара Миракашвили.
Больше людей уезжают даже по этой линии, как больные, чем обратно возвращаются. Вот неделю минимум 25 человек въезжает. А обратно возвращается раз в месяц или раз в полтора месяца 10 или 12.
По твоим наблюдениям, сколько людей уехало насовсем после закрытия дороги в сентябре 2019 года?
1500 было до закрытия дороги. Вот в грузинской части, может, 600. Максимум здесь, если до 700 человек будет.
А сколько всего людей выехало за время правления Бибилова?
За правление Анатолия Бибилова 2/3 населения в восточной части выехало отсюда. Это результат запретительных мер. Запрет на отгонное животноводство, закрытие грузинских школ и закрытие дороги. Зато у нас переполнен ведомости. Каждый человек на 4 ставки. Им все равно. Кто-то уезжает и больше не возвращается, сразу совместительство делают себе.
Ленингорцы не умеют протестовать и требовать. Зато они научились приспосабливаться. Те, у кого на очередном этапе ограничений со стороны власти не хватает смекалки или терпения приспособиться, выбывают, то есть уезжают в Грузию. Те же, кто находит выход, как бы переходят на новый уровень игры на выживание. Так было и в этом году, говорит Тамара Миракашвили.
Отрезали дорогу, и уже у нас существует несколько, может, 10 и больше нелегальных путей попасть в Тбилиси. И это имеет свой огромный минус, кроме препятствий для самих жителей, потому что, когда была открыта дорога, больше контроля было, кто заезжали в нашем районе. Сейчас никаких контролей нету.
Это были итоги 2021 года в Ленингорском районе. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В Министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что активно работают над возвращением граждан страны из Казахстана. Цитата. «Учитывая происходящее в Казахстане, процессы посольства Грузии в Казахстане по-прежнему находятся на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми оно общалось с того дня, как ситуация осложнилась, и периодически проверяет их состояние. Ведется активная работа по поиску возможностей возвращения граждан Грузии на родину». Посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме. Открыта горячая линия. Вместе с тем, в связи с перебоями интернета и телефонной связи в Казахстане, если граждане не могут связаться с горячей линией, они могут отправить сообщение на адрес электронной почты посольства, заявили в МИДе Грузии. В Тбилиси у здания парламента страны прошла акция в поддержку казахского народа и борцов за свободу и демократию. В ней приняли участие проживающие в Тбилиси казахстанцы, а также граждане Грузии, России, Беларуси и других стран. Участники акции держали в руках флаги Казахстана, а также плакаты с надписями «Путин, руки прочь от Казахстана», «Казахи, мы с вами» и «Русской армии нет места в Казахстане». Они считают, что ввод войск ОДКБ – большая политическая ошибка, а хаос в Казахстане – это результат 30-летнего коррупционного правительства Назарбаева. Участники акции уверены, что народу Казахстана нужны перемены, глубокие политические реформы, но они не нужны власти. Граждане Казахстана, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов, могут воспользоваться льготными тарифами в ряде тбилисских, батумских и кутаисских гостиниц. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили. Дипломат публикует в соцсети список гостиниц, а также номер горячей линии посольства. Как сообщалось ранее, большая часть авиарейсов между Казахстаном и Грузией была отложена из-за нестабильной ситуации в Казахстане. Что касается граждан Грузии, находящихся в Казахстане, посольство Грузии сообщило, что четверо участников ансамбля «Илори», еще один гражданин Грузии, переведены в безопасное место. В Германии освобожден, задержанный в середине декабря генерал Георгий Каландадзе, занимавший пост начальника генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года. Об этом сообщила на своей странице Facebook член оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Эка Херхиулидзе. «Правительство Грузии, генерал Гиги Каландадзе освобожден. Я вам сочувствую», – написала она. Агентство новости Грузии напоминает, что полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина. После задержания Каландадзе в Генеральной прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции в страну. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы. Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году, Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине. Он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений. По данным телекомпании «Товари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему ранее не возникало.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Праздничная неделя в Абхазии прошла в обсуждении стрельбы в ресторане «Гаруда» и событий в Казахстане. Под наблюдением нашего сухумского блогера Изиды Чани, введение войск в ОДКБ в Казахстан многие абхазские пользователи соцсетей восприняли с недоумением. Об этом и многом другом в ее обзоре событий недели.
Абхазия на длинных новогодних каникулах, которые продлятся с небольшим перерывом на 3 рабочих дня на следующей неделе, до 17 января. Народ в поисках развлечений, выбор которых невелик, двинулся в горы. В постновогодние дни озеро Рица стало самым посещаемым местом в стране не только для иностранных туристов, но и для местных жителей, несмотря на то, что здесь без остановки идет снег. Высота снежного покрова превысила отметку 50 сантиметров, и сотрудники Рицинского национального парка не справляются с расчистками. Уссурийской дороги. Образуются заторы. Дорога на Уатхару закрыта из-за опасности схода лавин. А на побережье светло и солнечно, плюс 15. Попадаются героические туристы, которые совершают заплывы в море. Тем временем абхазские энергетики начали Новый год со старой работы. Они ремонтируют линии электропередач, которые выходят из строя из-за больших нагрузок на сети. По этой причине 1 и 2 января жители Гудаутского района остались без электричества, а 5 января авария на высоковольтной линии оставила без света части Чемчирского района. 5 января Черноморэнерго объявила о введении ограничений на подачу электроэнергии в столице республики Сухуми. Введение бессрочного графика верных отключений энергетики объясняют высокими нагрузками в сети. Кризис в энергетике вывел на митинг жителей поселка Цандрипш в канун Рождества. Люди собрались перед местной администрацией, чтобы выразить свое возмущение постоянным отсутствием света, и обратились к главе государства с требованием решить эту проблему. Глава поселка Адгур Дасани объяснил, что подстанция, питающая часть поселка, несколько сел района и участок железной дороги, проходящей через Цандрипш, не выдерживает нагрузок, и с некоторых пор ее мощности перестало хватать. Когда едут поезда, приходится отключать население от электроэнергии, говорят чиновники. Представители администрации называют несколько причин увеличившегося потребления электроэнергии. Майнинг, большое количество туристических объектов, гостиниц. Еще одна причина увеличения потребления связана с ростом объемов грузоперевозок в Абхазию и через Абхазию. Из отчета Абхазской железной дороги следует, что объемы грузоперевозок возросли по сравнению с 2019 годом в 2 раза, по сравнению с 2020 годом в 3 раза и составили в минувшем году 450 тысяч тонн. Местные энергетики разместили в Инстаграм видео, на котором сотрудник железной тяговой подстанции Цандрипш доводит до сведения президента Аслана Бжани, что для решения проблем необходимо поставить еще один трансформатор для поселка. Сейчас в поселке введен график отключения света, чтобы население хоть часть по часу имело свет. Скорее всего, причиной пожара в Сухуми 2 января также стали энергетические проблемы. Хозяин дома, человек с ограниченными возможностями, погиб еще до приезда сотрудников МЧС. После Нового года некоторые районы Абхазии запорошило, но только не снегом, а мукой. Как-то одновременно различные меценаты в нашей стране и за ее пределами стали одаривать жителей отдельных районов подарками в виде пшеничной муки. Такое стихийное явление большинство активных пользователей социальных сетей связывает со стартом предвыборной кампании в парламент Абхазии, которая запланирована на 12 марта нынешнего года. Жители районов щедро благодарят своих благодетелей через СМИ и посредством социальных сетей. Первым указом президента в этом году стал указ об увольнении главы администрации Чемчирского района Беслана Бегвава. 4 января Аслан Бжани освободил Беслана Бегвава от должности на время производства предварительного расследования. Напомним, что в ночь на 1 января в сухумском ресторане выстрелами из пистолета были ранены 2 человека – сотрудники ресторана. По информации пользователей, выстрелы произвел глава администрации Чемчирского района Беслан Бегвава. 2 января МВД сообщило о факте огнестрельного ранения певца Тамаза Цулуки, однако имя стрелявшего так и не названо. 5 января Беслан Бегвава дал показания следствию и в этот же день выступил с обращением, в котором попросил прощения у жителей района за инцидент, который не должен был произойти, и призвал не ввязываться в полемику в интернете, а дождаться окончания следственных мероприятий. Если верить статистике, то новогодние дни отмечены некоторым спадом заболеваемости COVID-19. На этой неделе зафиксировано 220 случаев заболевания. Однако, самой востребованной темой недели были события в Казахстане. Наблюдая за полемикой в абхазском сегменте социальной сети, не могла не заметить, что жители нашей страны проводили сравнение с ситуацией в Казахстане и в нашей стране. Палитра мнений самая разнообразная. Но ввод войск ОДКБ вызвал настороженность и недоумение у большинства пользователей социальной сети. А сегодня в Абхазии, как и во всем православном мире, отмечают Рождество. В ночь на 7 января в храмах Абхазии прошли праздничные богослужения. А для политиков это еще один повод посоревноваться в наилучших пожеланиях народу. Специально для их Кавказа и зидачани из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжим тему, поднятую Зидой Чаня. Новыми подробностями инцидента в сухумском ресторане «Гаруда», в результате которого два человека получили ранения, поделился с Анаит Гагарян, глава администрации Галского района Константин Пилия. Дополняя свой предыдущий рассказ о происшествии, он заявил со ссылкой на руководство ресторана, что драка главы администрации Ачимчирского района Беслана Бегвава была не с сотрудниками заведения, а с находившимися в нем посетителями.
На днях вы поделились с «Эхо Кавказа» информацией по поводу инцидента, который произошел в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь, а именно стрельба, которая была, да, и в результате были ранены два человека. Что бы вы хотели еще добавить?
Вы знаете, я согласился на это интервью с условием, что все, что я скажу, будет напечатано. Я хотел сказать, что даже уже нашу уважаемую всеми Надежду Юрьевну Венедиктову стали обманывать. Говорят, что там был второй глава, еще один глава администрации и далее. Вот так называлось. Но эти слова были опущены почему-то из текста. Далее. Меня там не было в тот момент, но я как бы рассказал все, что там произошло. Но звучит очень абсурдно. Я сказал, что когда я вернулся, я встретился с главой Ачимчирского района, и все, что я пересказал в интервью, это из его разговора. Это все, что он мне рассказал, как было там в тот момент, что происходило. Я так и сказал, со слов Беслана Владимировича было вот так, вот так, вот так. Но вот эти слова были опущены, и получилось, что я откомментировал, но меня там не было, и как будто бы я все придумал. Там руководитель находится, организатор этого всего бизнеса, руководитель, как вы помните, сказал, такси «Гаруда», Георгий, очень обстоятельный человек, я с ним тоже встречался, после инцидента встречался, он очень сожалеет о произошедшем, мы с ним поговорили, я, говоря в своем интервью, конечно, нанес ему ущерб имиджевый, о чем тоже сожалею, ну, мы поговорили, парень тоже сожалеет, что это все произошло на его территории, и впредь, наверное, нам как-то нужно будет этих всех не избегать. Он за свой коллектив, он говорит, что он тщательно подбирал коллектив и в чем сомневается, что это его сотрудники это были. Он рассказал, что это были отдыхающие, которые вот с кем произошла драка. Немножко все это меняется в другую сторону. У каждого на спине или на лбу не написано, кто он проживает, он или он извини, отдыхающий. Ну, ситуация непонятна. Но сейчас будет разбираться следствие. Наверное, лучше мы подождем, и следствие нам все скажет, что и как.
То есть я правильно понимаю, что конфликт возник не между сотрудниками ресторана, официантами, а между туристами и руководителем
Ачимчирского района? Да, конфликт, перепалка словесная возникла сотрудникам, но сама драка уже возникла не с сотрудниками отеля. Да, из моего разговора с руководителем, что я понял.
С руководителем ресторана, да? Правильно?
Да, с руководителем отеля. Георгий Гоя, мы его называем, фамилию забыл я. Вот как мне сказал Георгий, я с ним встречался, буквально вчера я у него был в ресторане, мы с ним поговорили, в отеле я у него был, точнее, он сказал, инцидент начался с сотрудниками, но сама драка произошла, говорит, не с нашими сотрудниками, это были люди извне, а уже почему пострадал певец, он тоже, говорит, туда вмешался в эту драку, сначала пытался вроде бы разборонять, ну и вот и отстреливаясь, он и попал в него, вот как рассказывает Георгий.
Как вы думаете, вообще какие меры необходимо предпринять, чтобы подобное в будущем не повторялось?
Вопрос оружия. У многих это оружие, конечно, на руках. Оружие, но у кого-то наградное, у кого-то не наградное. Но надо как-то к этому, наверное, вопросу возвращаться придется. Это сложный вопрос. И часть населения, которая поддерживает эту тему, говорит, что оружие должно быть. Кто-то говорит, что оружия нет. Но я сторонник того, что оружие должно быть, но оно должно быть дома.
Анаит Гагарян беседовала с Константином Пиле.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И снова возвращаемся к проводам 2021 года. Громкое вето России на расширение НАТО свело на нет все попытки официального Тбилиси абстрагироваться от противостояния Москвы и Запада. Каким выдался для Грузии прошедший год на северном направлении, вспоминал Владимир Унанянц.
Россия и США готовятся к переговорам, которые могут существенно повлиять на евроатлантическое будущее Грузии. И хоть грузинский вопрос не является лейтмотивом повестки, тем не менее для Тбилиси результаты диалога двух крупнейших геополитических игроков жизненно важны. Конец 2021 года выдался нервным. Кризисная ситуация на Украино-российской границе привела Москву и Запад к угрозе полномасштабной войны. Заявления, прозвучавшие из российской столицы, показали, что Владимир Путин готов к очередной военной авантюре.
В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право.
Причем, если Запад до последнего пытался перевести игру на фланг закулисной дипломатии, в Москве, наоборот, решили пойти ва-банк. По сути, президент России дал понять, либо Вашингтон и Брюссель публично признают право Москвы на территории, которую она считает своим задним двором, либо получат еще одну войну в Европе.
То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал.
Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.
Поэтому в Москве считают, что отступиться придется Западу, а также Грузии и Украине, последним от своих евроатлантических устремлений. Тбилиси, как видимо, уверены в Кремле, можно будет затянуть в альтернативный формат – платформу 3+3, продвижение которой Россия начала за несколько месяцев до ультиматума Путина. Причем в Москве ведут себя так, будто бы этот вопрос решенный, а Грузии лишь осталось это осознать. На прошедшем в начале декабря заседании министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ глава российского МИДа Сергей Лавров прямо дал понять, Тбилиси стоит присмотреться к новым форматам безопасности, которые Москва намерена предложить взамен интеграции в Североатлантический альянс.
Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Я убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно.
А чуть ранее все тот же Лавров посулил Тбилиси развитие и разрешение конфликтов.
Насчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультации и согласования решений по развитию этого региона, ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое вот это вот развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов.
Впрочем, Грузия от предложения отказалась, предпочтя встречу участников новой платформы, которая прошла в Москве, другую встречу, организованную президентом США. Мероприятие под громким названием «Саммит за демократию», прошедшем в онлайн-режиме, помимо Грузии, приняли участие более сотни стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников саммита обслуживающими интересы Вашингтона.
Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих. Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерства, институтов, призванных работать в интересах Соединенных Штатов Америки. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, в главе которого стоит, и в главе, я имею в виду, международных отношений, где стоит Организация Объединенных Наций, и воспользовавшись вот этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Поэтому, видимо, те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее вашингтонский коллега Нед Прайс в ответ заверил, США не оставят государство, которым Россия уже практически открыто угрожает, с ней один на один.
We've talked a lot about Ukraine.
But the broader point is this. In some ways, it's even bigger.
Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире.
That a country can at the barrel of a gun redraw borders. That cannot happen. It must not happen in today's world.
Не должно, но происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве, посвященная безопасности на Южном Кавказе, наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии.
В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе.
При этом в Москве продолжают настаивать, и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремление Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызывать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном саммитом за демократию открыто заявил, в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на восток. В качестве примера главный российский дипломат Сергей Лавров привел Грузию.
Решение Бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже рвануло, когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, эти люди играют с огнем.
Бухарестские тезисы озвучил на прошедшем в Риге саммите НАТО на тот момент генсек Альянса Йенс Столтенберг. Но если обещания Столтенберга были, как обычно, довольно туманными, то глава российского МИДа был предельно ясен.
Хочу, чтобы было предельно понятно. Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо.
Политолог, эксперт центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Москва, навязчивое желание Владимира Путина собрать бывшие советские республики, во всяком случае некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском, и теперь и центральноазиатском направлении говорят сами за себя.
Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно. Создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения. Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны. Украина, без которой невозможно существование новой империи. И самая важная на Кавказе страна – Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи. Мы озабочены только собственными проблемами, в том числе государство, которое должно думать о таких вопросах, как национальная безопасность.
В том, что правительство грузинской мечты занимается чем угодно, только не вопросами безопасности, правящую партию на протяжении всего 2021 года упрекали многие, как оппозиционные политики, так и эксперты профильных организаций. Причем властям вменяют нежелание бороться с российской угрозой не только на внешнем направлении, но и на внутреннем поле. Так в стране свободно консолидируются силы, прямо заявляющие о необходимости изменения внешнеполитического вектора. Созданная на основе откровенно пророссийской медийной организации «Альт-Инфо», политическая партия в лице своего председателя Зураба Махарадзе уже открыто убеждает грузинское общество, что все проблемы страны может решить только один геополитический игрок.
Ключ от всех проблем находится в конкретном месте. Это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве.
При этом, по словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзнических отношений с Грузией, то они готовы работать в этом направлении. Россия, впрочем, судя по заявлениям, готова работать с Грузией не как с союзником, а как с послушным сателлитом. Но наличие на грузинской политической сцене подобных сил, открыто пропагандирующих российский вектор, на руку Москве. Это позволяет все тому же Сергею Лаврову манипулировать фактами, выдавая высказывания новоиспеченных и малоизвестных грузинских политиков за мнение большинства.
Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс. Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна. Это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации.
В Вашингтоне же, похоже, не ожидали столь прямолинейных действий со стороны Москвы. Пока администрация Джо Байдена пытается на ходу перестроить структуру своей переговорной базы с Россией, сенаторы и конгрессмены, вплотную занимающиеся Грузией и Украиной, призывают Белый дом не ограничиваться лишь словесной поддержкой Тбилиси и Киева, а заняться серьезной работой на местах. Эту тему, в частности, подняла сенатор Джин Шахин, которая считает, что в ближайшем будущем Черноморский регион станет очагом соперничества между Россией и Западом.
Russia has a history of waging war and deploying illegal and aggressive tactics to advance its control in the region.
Россия использует войны и незаконную агрессию для усиления контроля над регионом и ограничения деятельности НАТО на своих границах. В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, незаконно оккупировав территорию Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Аннексия заложила основу для создания России Средиземноморья оперативной группы и значительно усилила Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем.
По мнению сенатора, агрессивные действия Москвы требуют более скоординированного ответа со стороны НАТО. И главным оружием Джин Шахин считает усиление демократических институтов в странах-соседях России. В частности, Шахин считает, что Грузия, Украина и Молдова должны продолжать противостоять вредоносной деятельности России, активизируя необходимые демократические реформы, чтобы приблизиться к евроатлантическому сообществу. Впрочем, американские аналитики считают такой подход недостаточно эффективным. В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО все это время не уделяли Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию.
Наращивание России военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионных целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее, эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского Союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшие усилия российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократии региона, оно также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации.
Прогноз Бжезинского, похоже, сбывается. Ультиматум России относительно нерасширения НАТО на восток с угрозой развязывания полномасштабной войны, создания платформы 3+3, главной целью которой, очевидно, является выдавливание Запада с Южного Кавказа, усиление давления на Грузию и Украину через оккупированные территории и, наконец, задействование ОДКБ в Казахстане, как наглядный пример альтернативы НАТО, все это, судя по всему, части одного плана. Москва идет ва-банк, пытаясь вернуть контроль над ускользающими из сферы ее влияния бывшими советскими республиками. И Запад на этот раз может попросту не успеть вовремя отреагировать. 2021 год, по сути, оказался подготовительным этапом для российской экспансии. И политика нераздражения, которой так гордилось правительство грузинской мечты, может обернуться для Тбилиси серьезными последствиями. Аналитики согласны во мнении, что спасать Запад в первую очередь будет именно Украину, а на Грузию может попросту не хватить времени и ресурсов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.